В Бхагавад-гите 8.14 ясно сказано, что тот, кто посвятил себя трансцендентному любовному служению Господу, кто постоянно помнит о нем, легко добьется милости Господа и получит возможность личного общения с ним. Таким преданным не нужно дожидаться благоприятного момента, чтобы оставить свое нынешнее тело. Однако те, чья преданность имеет примеси кармической деятельности или эмпирического философствования, должны оставлять тело в благоприятный момент. Эти благоприятные периоды времени указаны в Бхагавад-гите 8.23-26. Но само по себе время не так важно. Гораздо важнее достичь совершенства в йоге. Чтобы суметь оставить тело по собственному желанию, такой йог должен научиться подчинять свои чувства уму. Ум же легко обуздать, заняв его размышлениями о лотосных стопах Господа. Благодаря такому служению все чувства постепенно вовлекаются в служение Господу. Таков путь единения с Верховным Абсолютом. Вот текст такой, да? Удачно попал. Вы пришли на практику йоги. И вот здесь текст как раз про йогов. И йога, действительно, тут описана высшая йога. И цель йоги описана, и практика. И практика – это средство достижения цели. И цель высшая, когда? Тогда непосредственно Господь откликается в этом процессе. Если наша цель материальна, а практика та же самая, просто что посеешь, то пожинаешь. Просто вот так вот. Наши усилия тогда просто, какие мы совершаем, то и получаем. Такая игра с самим собой. Но когда с Господом, это отношения. И отношения непростые. Тут как раз не просто показан дан метод, но и какова цель. Приводит Прабхупада текст из Бхагавад-гиты, что можно получить, и не просто получить, можно, нужно, и каждый это может все получить. Общение, личное общение с ним, Господом, личное общение. Вот если вы лет 30 с чем-то назад, кто-то бы мне сказал, что каждый может получить личное общение. А я знал только святых, которые могли себе позволить такое. Не каждый, да, чтоб личное. Когда-то кто-то кому-то отвечал, и это их прославляют во веки веков. Я думал, это особо, только возможно. А оказывается, каждому не просто это возможно, нету ничего естественнее, чем отношения с Господом. Потому что мы тоже природы, его частички. И нету ничего неестественнее, чем не иметь отношений. И вот мы живем неестественной жизнью. Почему несчастье? Почему мы несчастны? Хоть сколько нам богатств получи, счастья нет, пока нет отношений. Но когда есть отношения с Богом, все остальное не важно, есть оно или нет. Почему святые не имели богатств, но они ходили и делились счастьем? И все почему-то с разных городов стекались, чтобы увидеть какое-то, получить благословение святых. И можно сказать, святые это где-то там-то. По сути, это просто кто обрел отношения с ним, просто живет для него, и он счастлив. И в чем тот момент какой, прежде чем я хочу уже поговорить, сказать, о чем хотел говорить, хотел от вас получить какое-то согласие на эту тему. О чем хотелось сказать вкратце, именно что мы можем сейчас прямо получить опыт отношений с Господом. Так вот, чудеса, да, фокус такой, да. Но как это сделать? И это не интрига, а действительно просто правильно надо настроиться. Знание должно быть, просто знание. Знание и следовать этому знанию. Потому что, если мы посмотрим глазами, просто обычными глазами, вот телефон, Но если посмотрит человек, который не знает, что это такое, что он видит? Мы видим этот телефон знаниями, а не глазами, по сути. Если я бы такой же телефон посмотрел 40 лет назад, я бы, ну что бы увидел? Тогда была такая игрушка такой же формы. И там медведь, ой, не медведь, волк яйца ловил. Да? Та же самая форма.
Тут даже кнопочка.
Да, я думаю, что же, где же нажимать-то? Правильно? Если такая же форма останется и через 20 лет, что мы увидим? Мы скажем, какой-то телефон. Ну, а что там в него напихают через 20 лет, непонятно. Правильно? И этими глазами, ну как бы можно сказать, кто-то говорит, покажите мне Бога. Он говорит, а чем ну, ты можешь увидеть Бога, если ты даже не можешь материального увидеть-то? Можно вот кольцо, например, да? Что такое там? Пластмасс или какие-то камешки, да? Ну, надо знания просто. Обезьяна или собака, она пройдет мимо. Хотя то же самое видит, но знаний нету. И тем не менее, даже если не имеем знания, сама ценность телефона не меняется. Сам проявление Господа не меняется. Вот. Просто мы не видим его. И ценность, вот Бхагаватам, да? Бумага. Просто бумага, да, и все. Но какая цена у нее этой бумаги? Это я как-то одному задал вопрос человеку. Говорю, Бхагаватам не отличен от Господа. Он говорит, как так? Что, он бумажный Господь? Я говорю, ну, пример, говорю, с кладом у меня спонтанно пришел, клад, большая, ну, как бы, сокровище зарыто. Я говорю, и бумажка какая-то старенькая, и на ней просто чертеж, где расположен клад. Я говорю, какова цена будет этой бумажки? Он говорит, цена бумажки равняется стоимости клада, ну, как бы, разумный человек. И вот, можно сказать, а я не верю, ну, как бы, что там клад. Я не верю, что действительно, следуя этому, можно обрести отношения с Господом. А не надо слепую верить. Кто-то говорит, что ну вот, давай, ну как бы, уверуй, и все. И потом ну, умрешь и получишь отношения с Господом. Ерунда. Ну, знание, наука, тогда это не наука. Наука, она всегда экспериментально проверяема. Если мы не можем проверить это, мы не должны следовать вслепую, потому что непонятно, как бы. И тут также все проверяемо. Просто мы сейчас сделаем, ну, в другом сознании просто сделаем то же самое для Господа, да? Что это же, тут же говорится, что само слушание вот, трансцендентных деяний Господа, это как раз и успокаивает ум. Почему мы не видим? Потому что ум спокойный. И вот успокоив ум и сделать ту же самую деятельность, но для Господа. Не просто как что посеешь, как бы здоровье тела, здоровье там можно, как бы чище ум будет. Нет, мы хотим отношения, тоже говорится, отношения можно обрести. И вот постепенно вот так вот будем подходить, потом я скажу, что именно, как мы настроимся, и потом науку, есть наука. Как? Что ведет к этому? К отношениям? Как вы на это смотрите? Поговорите об этом. Нормально? Это я от вас благословение должен получить, тогда, чтобы Господь каждому дал максимально подтверждение. Нам нужно подтверждение. Мы едем по трассе и не вслепую. Куда там сказать, ориентир, едь по этой дороге, а там столько развилок, нам нужно подтверждение, везде знаки. Но если мы не умеем читать, знаки для нас бесполезны. И вот мы сперва, ну скажут Москва, да, ну как бы, и если мы видим указатели подтверждающие, осталось столько-то до Москвы, километраж мы видим, мы, это вдохновение, что мы едем по правильному пути. Развилка, и показывают туда, туда, и вот на пути к Господу развилок куча. И выбрать может только тот, кто обретает знания. Нет знаний, выбора-то нет. Я буду выбирать чувствами. Мне нравится вот эта больше дорога, просто меньше кочек. А куда она ведет? Непонятно. Каким я образом буду выбирать, да? Веду я действительно к счастью или к страданию веду? Я кому доверять должен чувствам, которые написано обуздать каким-то образом, их обуздать чувства и ум, да? Доверять мы уму должны или разуму? А разум и ум – это наши функции, но мы не ум. Но откуда брать разум, да? Разум мы можем взять вот отсюда, знание. И опять мы получим знание, и никто не насилует, Господь не насилует. Говорит, пожалуйста, вот выбор есть, и следуй сам. И даже когда мы получили знание, мы даже пойдем не той дорогой, и все равно укрепится опыт знания. Потому что описано, если я иду этой дорогой, как получишь богатство, и там коня потеряешь. И даже если не туда пошел, подтверждение будет, что если я действительно потерял коня, скажешь, все правда, написано, потерял коня, могу перейти на другую дорогу. Это не надо ждать всю жизнь, чтобы получить от него ответ. Ответ сегодня, сейчас прям мы можем получать, вот этот момент. Я как-то, ну, человеку дал книгу лет 10 назад на улице. Говорю, вот книга о Боге, семья, ну, мужчина и женщина стояли на улице, на остановке. Я говорю, вот книга о Боге, а он лет за 50 было его. И он так как бы ухмыляется надо мной, говорит, 26 лет я не видел его за 26. А я думаю, ну как бы человеку за 50, я думаю, какая-то интрига, что-то он, почему 26? Я у него, соответственно, спросил, а почему 26-то, вам же не 26, за 50? Он говорит, я военный летчик, и я не видел, ну как бы на облаках Бога, ну как бы посмеялся. Но вот такая вот иллюзия, что Бог на облаках, и все, как бы по-детскому, без знаний. И тот, соответственно, кто говорит, космонавты летали, не видели там Бога, да? А что мы видим глазами, да? Вот, врач приходит больной к врачу, он не видит же, там на нем написано болезнь такая-то, да? Симптомы, он спрашивает, чё, на что жалуешься, он смотрит даже. Ладно, и этот человек говорит, не видел я. И у меня как бы закипело, я думаю, ты издеваешься надо мной так. Ну. Я говорю, а что вы видите глазами? Вы летчик, вы что, говорю, в лобовое стекло смотрите, как на велосипеде едете, только ориентируйтесь. Я говорю, что вы в военном самолете вы можете через глаза увидеть? Ну, говорю, вы в самолете вот так садитесь на полосу и, говорю, форточку открываете, сколько там осталось, да, полосы. Ну, это же глупо. Это как, ну. И лететь в какой-то город, ему скажут, или там бомбить какую-то страну. И вот он едет когда по облакам, и как он будет ориентироваться? На глаза свои, флажками там не отмечено, там, правильно? У него там все приборы, как говорится, приборы даже есть. Даже вот здесь вот, пожалуйста, приборы. Можно найти любой адрес, иди по приборам, правильно? Уже за нас позаботились. И он так сразу отвернулся от меня, а жена смотрит, и интересно. Я ему говорю, что вы там это, говорю, увидите, говорю, ну, своими глазами. И я ему идея была, что Господа нам нужно увидеть через вот эти приборы, вот так вот, как бы через вот эти очки, ну, через вот эти знания мы можем увидеть, ну вот идея в этом. Все подписано везде, все, вопрос не то, что Господь у нас будет потом проявляться как-то. Нет, все везде сейчас присутствует, но вопрос видения его, да? Как это увидеть, да? Вот наука хиромантии есть, да? Вот. На руке полосы какие-то, да? У каждого форма лица какая-то особая. Все думают, ну как бы в родителей такой, ну такая форма носа, где-то родинка там, ну вот, такие-то руки, цвет кожи, цвет волос. А я, ну как бы хотел узнать, ну как бы в детстве. Книга попала, и я думаю, хочу себя узнать. Прямо изучаю хиромантию. С 96 по 98. Хиромантия, физиогномика по ногтям, по волосам, по форме черепа. И КГБшники все это знают, все эти науки. Откуда тогда фейс-контроль, что там, ну, как бы подозрительная личность, по какому? Там они все знают эти науки. Астрология, просто взял человек родиться в какое-то время. И говорит, какой минуты, все указываем, даже я программы написал, какие качества, какие способности, здоровье, продолжительность жизни, что тебя ждет, какие периоды. Я тоже это в начале уже, это гороскоп мне подтвердил. Я думаю, откуда так? И не просто мне интересно было, почему совпадают все эти линии со мной, с моими качествами, у всех, у родителей, моих друзей, там они там разные посты занимались, смотрю, соответствует. Думаю, почему? Не то, что это мне удивляло, кто подписал это все. Так позаботился полностью о нас, все, что мы не заблудимся. Не надо нам у кого-то спрашивать, а на чего я способен, когда я умру, для чего жизнь, кто я, что в прошлом. Научись читать, да? Но не надо самому учиться. Иди, кто уже научился, он тебе прочитает, да? Но не надо говорить, что это... Я к детям... Дети подходят ко мне, я книгу там распространял. Он говорит, Денька, а что, вы действительно верите в Бога? Я говорю, ну да. Но он говорит, так его же нету. Я говорю, ну хорошо, а это что у тебя за морщины? Он говорит, это вот когда мы руку сжимаем, это морщинки получается. А я говорю, по морщинкам можно понять, кто ты? Говорит, конечно, нет. А я говорю, я тебе скажу, откуда я это пойму. Ну, говорит, вы не поймете, кто я. Я ему как бы явные косяки показываю. Народ смеется, остальные пацаны над ним смеются. И он такой, ему посмотрите, я в другого смотрю, все над ним смеются, он уже. И, короче, они все раз по-серьезными стали. Думаю, ничего себе, откуда такая? Ну. Все, помеченные мы так. И я их вдохновил потом, говорю, вот ты на самом деле будешь большой руководитель. Ну, там легко видно это в таком возрасте уже. Он говорит, а я и хочу этим заниматься. Там, то. Ну вот, если мы обретаем знания, мы больше способны, ну, на счастье, можно сказать. Выше сознание, выше счастье. И вот... мой опыт, я хотел тоже как бы поделиться, я тоже же, не то, что я, вот когда я встретил эту практику, прежде чем я еще, я тоже ее проверял, я верил в Бога давно, и ответы, мы каждый можем получить опыт, каждый знает, что Господь отвечает каким-то образом, да, и я знал, что Он отвечает, особенно в трудные моменты, ну, и быстро может отвечать, но вот что по отношению, я думаю, интересно. И тут, говорится, вот такая практика, мантру, повторять мантру, да, Хари Кришна. Я думаю, его буду, ну, как бы, проверю. Я думаю, хорошо, у меня корысти не было никакой. Я думаю, буду, если ты хочешь, Господь, я буду. Если и интрига была, потому что цель и что можем получить за это, слишком привлекательная. И так просто, доступно. Пожалуйста, повторяй и получишь, ничего себе. Я думаю, проверю. Клад, говорят. Ну, он говорит, я не верю, что клад есть. Ну, проверь просто. Я думаю, ну ладно, по чертежу пойду, посмотрю, разоблачу или нет. Да, несложно, все доступно. Не надо платить деньги, не надо ждать, пока умрем. Вот прямо сейчас проверим, да? И я думаю, ладно, год буду повторять. Думаю, ты легко мне за год подтвердишь, если действительно это правда. И действительно, ну, ты хочешь, чтобы я это делал. Я буду каждый день на лекцию ходить Бхагаватам, буду все принципы соблюдать, всему следовать. На втором месяце я получил подтверждение, но получил подтверждение, потому что я получил знания в течение этих двух месяцев, я получил знания, что идет, какая трансформация сознания. Понимаете, да? Не то, что Господь просто явился мне и говорит, здравствуй, но я тебя так ждал. Нет, что я увидел только это, когда обрел знания. Не то, что это через два месяца мы можем, а с ними обретаем знания, один раз повторили, и мы можем понять, как он ответил. Но вот просто как я получил знания, тогда я получил и понимание, что вот он ответил. Я говорю, все, достаточно мне, я теперь всю жизнь это буду делать. И дальше было просто подтверждение, и более, ну, как бы, весомые, так сказать. И мне, говорю, не просто подтверждение нужно, мне отношения с тобой хочу. И у меня такие были эксперименты, я, например, дома читаю и знаю, завтра будет лекция, ну, такая-то, лектор будет читать. Я знаю, о чем текст, а мне какой-то вопрос есть, который не касается вообще этой темы. Я думаю, интересно, я могу просто задать вопрос лектору, и он мне ответит. Я просто не знаю, но получу ответ. Но говорю, мне интересно, чтобы ты дал мне ответ. И вот это сложная же, да, задача. Мне интересно не сам ответ, а чтобы ты мне его дал. И я его не буду задавать лектору, а ты, ну, вдохнови лектора, чтобы он мне ответил. Ну, вот так вот. Ну, мне нужно вот это. Такой интерес. Прихожу, пол лекции идет вообще не, ну, как бы, соответственно с темой лекции, а потом лектор поворачивает внезапно в тему моего вопроса. И пол лекции раскрывает тему моего вопроса. И не то, что это радует, что я теперь это знаю, что Господь откликается на то, что не нам, нам нужно не что-то от него, а он нужен, отношения с ним. Он легко на это, он рад, он хочет отношений. Он, и когда бескорыстно, он просто ну, сразу, мгновенно. И я вот усложнял ему задачи. Это было, ну как бы, каждый это получал, я кому-то делился, вот так. Они такие, да это у всех, что ты? Я думаю, да у всех, и вы просто так это, этому не удивляетесь. Так это дальше больше будет. Я думаю, ничего себе, интересно. Приезжает учитель духовный, Махарадж. И там такая традиция, после лекции фрукты раздаются те, кто слушали. Я думаю, хорошо. И там такая большая гора, и наверху красивый фрукт. Я такой думаю, ладно, еще сложнее задачу Господу доставлю. Я говорю, мне хочу, чтобы первому дали именно верхний фрукт. И я говорю, не буду подходить даже туда. Вот такой, да? Ну какие шансы? Я хотел убрать момент случайности, совпадения. И уже многие подошли с рукой, как бы ждут. А я, ну как бы в нескольких метрах, ну как бы многие сидят еще, но кто-то уже подошел с рукой. Я думаю, вот так вот. И он берет фрукт и улыбается. И не дает тем, кто ну, руку тянет. И такая интрига у меня, думаю, ну что будет, что будет. И он по залу так смотрит, меня глазами встречает, кидает мне сразу. И я говорю, вот так, ты так быстро отвечаешь. Я такой счастливый, вообще счастье прет просто. На все отвечает он. Прям, ну.
Когда лично к нему обращаешься.
Да, лично. И не просто эксперимент, есть ты или нет. Ты есть, но вот. Пойдешь ли ты на, ко мне вот так вот, на отношения вот так вот? Мне же не фрукт нужен. Мне просто, чтобы... Все равно получу фрукт. Какая разница, второй или пятый, или десятый, или последний. И мне не важно, кто первый, что ты сделал то, что я попросил. И он это делал. Ну, как ребенку.
Это было в течение вот самого первого года?
Да, первого года. Как для ребенка. Он для ребенка сразу же, как бы, ребенок хочет, мама сразу же, даже рукой не надо тянуться в рот ему, раз. Он бы может не отвечать.
Знания, вот у меня. Вот так можно и наоборот отвечать, да. Не подавая то, что вы просили, а уроком на то, что вот, чтобы вы осознали совершенно. Первый год он всегда отвечает очень легко.
Да, да. Да. Все, это я к тому, что все имеют опыт ответов, да? Но потом мы растем, и мама говорит, а что ты ложку? Возьми его ложку сам уже, да? Как вы говорите, да. По-другому. И он может даже наказать. Любит и скажет, а что ты так, ну как бы, у другого забрал, у младшего, да? Ну вот, перестал, все прекратилось внезапно. Я думаю, что так прекратилось-то внезапно? И годы идут, я думаю, ну была вера и есть вера, но думаю, ну ладно, все еще говорят, ну это был кредит, ну как бы, теперь ты уже, вот когда умрешь, тогда получишь, да? Я думаю, интересно так, я думаю, почему он так вот? А потом я изучаю, есть такое понимание, критика. Ну, критика, да? А я уже стал взрослый, да? 2 года уже практикую. Я уже вижу несоответствие. Я думал, все идеальные, святые. А тут смотрю, вот кто должны быть святые. И они, такой смотрю, не соответствуют. Кто-то, какие-то недостатки у них. Могут грубо со мной поступить. Я критика поступал. И прекратилось. И это вот как в анекдоте. Смотрю телевизор, в ухе гвоздем ковыряю, и что-то звук пропал. Ну, понимаете, да? Что-то с телевизором произошло, да? Не во мне дело, в телевизоре. И вот Господь перестал отвечать. Я просто сижу, критикую преданных, кто посвятил жизнь ему, и что-то он перестал отвечать. И вот когда приходит знание, мы тогда, ну, и даже прекращение его ответа, что он перестал реагировать на мои вот эти вот отношения, это тоже подтверждение пути, что ты ушел в сторону, парень. Это тоже укрепляет знания. Вот в чем прикол. Мы не можем выбрать, пока мы не имеем знания. И вот мы поняли, что это непростая книга, да? И вот как тогда... Она для Парамахамс говорится, что не может простой человек, материальный образ жизни ведя, не может оттуда получить знания. А что значит Парамахамса? Парамахамса – это лебедь, ну, на русский язык, который в чистом месте, и он способен отделить молоко от воды. Если в молоко налить воды, он молоко возьмет. Такая способность у него есть. И вот что значит человек, который Парамахамса? Это тот, который душу от тела способен отличать. Он сам в теле, он понимает, но он не тело. И вот тот, который не в теории, а который осознал, ну, что он душа и живет как душа, это парамахамса. И мы не парамахамсы, а как мы можем получить благо, да, которое получает парамахамса? И вот опять же знание. Ну, надо знать, как действует парамахамса, и просто сделать так же, как парамахамса, результат, как у парамахамса. Господь ответит, который тому, кто ведет себя как душа. И вот мы подходим постепенно к тому, что здесь описано, как обуздать чувства, как ум, да, что ум нам не подвластен, да. Он, ну, как бы, мы, по сути, живем как слуги своего ума. Ну, как, что мы думаем, что ум захотел, и думаем, что это наше и есть желание. Но если мы понимаем, что мы душа, и у нас есть ум и разум. И разум как раз отличает благоприятное от неблагоприятного, а функция ума приятно, неприятно. Ну, как бы, хочу, не хочу, нравится, не нравится. И вот разве можно найти ценность просто, ну, нравится, не нравится. Вот как бы собака возьмет, ну, как бы ей не нравится, кости ей вкуснее, значит, что? Ну, через чувства мы не можем стать счастливыми. И вот через разум, да? И вот ум, он, если мы понимаем, что ум, он только имеет энергию от души, мы, он сильный, пока личность смотрит то, что ум показывает. То мы сейчас слушаем, мы можем, и у каждого может мысли пролетать куча, правильно, параллельно какие-то. И мы можем или слушать, вот, или что ум показывает. И в каком случае мы имеем силу над умом, если разум сильный, да? А разум откуда силу берет? Тоже от знаний. И мы говорим, да просто какая-то, ну, как бы информацию дает. Но если эта информация нам ценна, кто-то скажет, мы сейчас клад, ребята, вам рассказываем, где найти клад, или кто-то больной, неизлечимо, вот причина такая-то, и вот сейчас ты излечишься. Он внимателен будет, да? Он не будет слушать умцу, он сосредоточен будет максимально. Если мы понимаем, что это максимально ценно, что смерть будет в любом случае, куда мы пойдем? В любом случае будем рождаться в соответствии с чем мы делали. Не получили отношений, страх будет всегда смерти. Ладно. Это к тому, что мы можем получить совсем другой опыт. Именно благодаря, вот, именно, каким образом обуздывается вот ум. Когда мы понимаем, что мы не ум. Это что значит? Мы не можем ум оторвать от чувств. Ну, понимаете? То есть от привязанности. Он, например, ему нравится, например, игра ребенку. И он играет, и ему сложно отказаться. Его можно только заставить оторвать от игры, но он будет все думать, когда я опять буду играть, пока ему что-то более интересное не даст. И он живет на уровне ума просто, ребенок. И если ему что-то интересное, скажет, да вот тебе во весь экран телевизора игра более навороченная, он да забудет телефон, да? Это все на уровне ума. И каков способ? Это мы не отрываем ум от игры какой-то, от чувств, а мы себя отрываем ума. Ум, играй себе вот, в игры свои, а я пойду туда, где мне важно, где я стану счастливым. И ум теряет силу, вот в чем прикол. Он потому что питается за счет души. Душа не обращает внимания на игры ума, он теряет силу. Она дает ему. Если есть дырка такая, через нее энергия. И вот. Выткнуть, какое-то время он поработает, все, сядет. И вот ум потом так же угасает. Ладно, мы это примерно разобрали, этот принцип, как вот мы даже слушаем, да, сейчас, что мысли летают, но если эта тема для нас крайне важна, и тем более эксперимент, да, что мы сейчас можем эксперимент, и мы перейдем постепенно к самой практики. Есть практика воспевания святых имен. Вот вы мне дали разрешение на рассказать. Это не значит, что каждый сейчас обязан это делать. Когда-то кто-то захочет или кто-то уже делает, он, зная, как это работает, может когда-то попробовать, и уже зная, как это происходит, он получит благо. Многие повторяют, не зная, не находит подтверждения в этой практике. Вот в чем прикол. Сама вера начинается с веры. Все, да? Откуда вера берется? Ну вот даже практика сперва, даже практика, говорим, да? Почему воспевание? Ну вот что-то одна какая-то традиция решила воспевать, да? Нет, это во всех традициях воспевание. Иисус говорил, да светится имя Твое. Сперва было имя, слово, и слово было Бог там, да? Все мы это знаем, да? Это не традиция какой-то религии. Это наука отношений с Господом. Что имя Бога не отлично от Бога, потому что имя нематериально, он нематериален. Мусульмане 99 имен повторяют на четках Аллаха. Но у него имен не 99, гораздо больше. И у него есть первичные и вторичные. И тоже важно понимать, вторичные, Всеблагой, Всевышний, Всемогущий – это вторичные имена. Повторяя их, освобождается человек от, ну, от рабства, рождения и смерти, от страданий, да? Освобождение получает. Личностные имена – это Рама, Кришна, Говинда. И их тоже неограничено такое количество. Отношения, в отношения входит. Повторяя эти имена, отношения. Это вот как, если мы обращаемся к человеку, он президент. И мы говорим, господин президент, тоже будут отношения, но официальные. Но у него есть имя, например, Владимир наш президент, да? Но мы, если хотим личные отношения, просто всегда его называя президентом, он скажет, ну что-то ты как-то официально ко мне обращаешься. Есть должность, а есть... где он в семье, где он, ну, не просто его собрались подчиненные, где отношения. И вот лестница, существует лестница восхождения вот этого отношения, сознания. Все научно, и вот начинается с веры, вера. Вот, вера. Что такое вера и откуда она берется? Просто мы можем сказать, я изучил Писание и логически понял, что есть Бог. Есть религоведы, там, ученые, великие доктора наук, академики. Они изучают, потому что это их тема, диссертации, но они могут не верить в Бога. Хотя лучше нас знают Писание. Почему? Откуда берется вера? Вера – это ответ Господа, по сути, на неосознанное преданное служение. Неосознанно, просто кто-то, ну, послужил. Это накопительное идет, как бы. Неосознанно. Почему неосознанно? Потому что осознанно невозможно служить тому, в кого я не верю. Я не верю в Бога, как я могу осознанно? Я могу неосознанно только. Что-то я хотел сделать, сломался телефон, что-то чиню. О, слава Богу, получилось. Просто взял, прославил, сам не верю. Просто так принято, просто привык так говорить, да? И это прославление, но неосознанное. И он это принимает, ну и как это накопительное, как бхакти-сукрити называется, если научно. И потом, что из этого получается, когда это уже, ну, за годы накапливается? Интерес. Он понимает, что ничего, не все не случайно так, как-то устроено все так, очень законно. Кто-то, значит, из закона эти создал, наверное, кто-то есть. И он ищет это ответа. И Господь тогда его сводит, это все лично происходит. Господь лично сводит его с теми, кто уже имеет это знание. И у него интерес. Вы можете это сами в своей жизни посмотреть, как это происходило. Интерес и уважение к тем, кто посвятил жизнь свою служению. И они тогда получают это знание. И вот это шрадха, первый уровень, тогда пройдемся. Оно может быть скучно, научно, но там я... Ну просто очень важно. Мы же взрослые люди, нам надо не веселье, а очень важное... Крайне важно, ну, анекдоты будут, как мой учитель говорит, анекдоты ждите, там будут анекдоты, будет что-нибудь веселое, да, что-нибудь вкусненькое тоже, да. Есть шрадха, это называется начальная вера, садху-санга – это общение уже со святыми, банджанакрея, он уже практику посвятил жизнь своей практике, анатха-невритти, он увидит свои уже не какие-то качества неблагоприятные в сердце, это анартха-невритти, и он пытается от них избавляться. Потом ништха, уровень твердой веры, это на этом уровне уже нету страха смерти и страданий. Он же четко видит, что здесь от соприкосновения чувств с объектами чувств счастье мне не получит. Ручи следующий уровень, он видит Бога, слышит Его, и счастье неимоверное получает от служения Ему. Это такой уровень. Потом асакти, это уже он знает, кто он в духовном, духовную форму свою, может, такая запредельная, да? Ну, вообще запредельная. Мы же тело, а, оказывается, мы не тело, и у души, оказывается, есть форма отношений вечных. Ну, по крайней мере, мы можем, если океан, возьмем по океану, подойдем, каплю попробуем, она соленая. И какие основания нам говорят, что ну здесь соленая, а там не соленая. Понятно, что весь соленый океан. И мы когда найдем подтверждение на пути, даже в начале, у нас будет понимание, что все работает. И потом следующий уровень человек получает, ну, стадия любви уже. Это бава, начальная любовь. И према, это уже он обретает чистую любовь. На этом уровне вот это нежелательные вот эти программы, они просто сгорают. И вот это вкратце, тогда поговорим уже о том, что нам действительно скучно, да?
Нормально, да? Отвлеклась просто, извините.
Просто, ну, действительно, как это, кто это получил, он не может объяснить это. Ну, потому что чувственно это нет опыта чувственного такого подтверждения. Как объяснить на чувствах это, да? Как анекдот такой есть. Ну, вот, в 80-е годы анекдот был такой. Люди на севере живут, ну, какие-то известные нации, да, и у них круглый год снег. И они питаются только, убивают животных, там шкурки продают, меха. И с Москвы приехали люди, бизнесмены, поменяться на апельсины, на меха. И те такие попробовали апельсины, запредельный вкус, чудо, да? Опыт такой получили, трансцендентный, духовный. И один все-таки захотел с ними как-то поехать, ну, опыт получить, такой, ну, в Москву съездил. И, ну, увидел троллейбус там в Москве. И приехал, надо объяснить же, что такое троллейбус, тем, кто, ну, живет всю жизнь в лесу, в снегу, видел только мясо, и вот иногда получил апельсины, трансцендентный опыт. Он говорит, ну как объяснить? Он говорит, ну вы апельсины пробовали, да, но вот троллейбус совсем не похож. Вот и все. И вот то, это тот, который может, ну, насколько мы можем, если мы получили опыт, мы понимаем, что этого не было, не получить это от чувств. Но объяснить другому не можем, но попробовать он может. Понимаете? Мы не получали, получив, тоже не можем объяснить. Понимаете? Вот. Я просто делюсь, как это получить это. Троллейбус, грубо говоря, понять, как он устроен. И вот это уровень действительно, что значит шрадха? Шрадха – это не просто вера. Она, во-первых, обретается от тех, кто имеет ее. Вот эту шрадха – это не просто вера в Бога. Шрадха – это вера, что я, следуя процессу, достигаю вот эту цель – отношений с Богом. И что мне ничего больше не надо, потому что это счастье принесет то, что единственное – это вот это счастье. Остальное, если я обрету все остальное, но не обрету отношения с Богом, я не стану счастливым. Но если я обрету отношения с Богом, и у меня ничего остального не будет, не помешает мне. Вот как бы это шрадха все. Но теория, да? Как бы, но он попробовал каплю с океана. Он смотрит, да, этот путь радостный, да? Но в теории, он говорит, все логично, да? Ну, и есть потом следующие стадии, которые, как раз вы говорили, что потом он не отвечает почему-то, да? Мы так вкратце задели, что он действительно потом почему-то пропадает вкус, энтузиазм это делать. Вера была, а потом пропала. И действительно, есть причины. Кто знает, он легко поймет, что «О, я опять начал» или там «оскорбление начал совершать тех, кто». И можно сказать, ну, факт, он действительно ведет себя неправильно. Ну, есть греховные действия у него. Но нужно понять, что есть личность и есть, как говорится, даже Иисус говорил, есть грех и грешник, да? Ну, как бы, не суди, да? Пусть кинет камень тот, сам ли грешник, да? Вопрос, как можно не судить того, кто греховный, да? Как его не критиковать? И вот занос бывает или в ту сторону, или в другую. Или мы тогда говорим, ну, он хорош, я его уважаю, и все, что он делает, тоже хорошее. Он грешит там, говорит, я глаза на это все закрываю. Это такая как бы тоже фанатизм. Или наоборот, я вижу, что он грешит, он плохие поступки делает, сам тоже плохой. И вот личность всегда чистая, сама душа, она всегда чиста, духовно, божественно. Но она имеет тело и ум. И благодаря вот это сознанию, вот этому грязному, он совершает греховные поступки. И поступки, они скверные. Действительно, грех надо ненавидеть, а личность уважать. И вот квалификация вот это вот уважать личность, но тем не менее не входить в отношения, когда ну, человек ну, не, ведет себя скверно, например. Просто это нужно дистанция, вот это отношение, надо вымерять дистанцию, чтобы сохранять уважение, но не попадать под дурное влияние. Да? И вот это на более высоких уровнях получает способность человека. И вот сама критика – это не значит вранье. Критика – это значит, что я говорю правду негативную и другим распространяю. Почему Господь не отвечает после этого? Потому что ему это не нравится. Вот все. Каждый дорог ему. Вот этот один момент. Потом сохраняем привязанность. Вот эта тема очень сложная и больная для практически всех людей. Сохранять, что значит сохранять привязанность? Ну, например, мне нравится, я привязан к жене, к детям, к богатству, своему достатку, к положению на работе. И как я должен быть не привязан? Я люблю их там, там, да? И сказать, надо не привязываться. И вот ошибка, когда говорится, ну, надо не привязываться. И бросают семьи, работу, институты. Вот это все происходит. Фанатизм, стадия фанатизма. Что нету знания, но вера есть. Не надо бросать объекты привязанности. Надо бросить привязанность к объектам. Что значит? Ну как я могу быть не привязан к своим детям, к жене, к маме, да? И надо понять, что сама привязанность, что она, в нее что входит? Привязанность – это эгоизм. Я хочу наслаждаться, потому что жена моя, муж мой, ну, там, дети мои – это моя собственность. И я сам знаю, что для них лучше. И по сути, это я не о них забочусь, а о себе. Я знаю, как ты меня должен удовлетворять. Как нет, только через мой труп. Я хочу туда поступить. Нет, ты поступишь туда, куда я хочу. Потому что я тебя кормлю, ты, я тебе дал тело, там, ну там, например, да?
То есть это вот эта привязанность, когда мы думаем, что.
Что это моя собственность.
Мы там повелеваем всем.
Да, да. Я Господь в семье. Ну вот, по сути, вот.
Ты кто-то, ты это, ты вот это.
Да, я вам сказал, что вам делать. Вы от меня зависите. И я вами наслаждаюсь, потому что я вас кормлю, например.
Я знаю, как вам лучше.
Да, это можно под вывеской, что я о вас забочусь. По сути, это торговля. Я о вас забочусь, чтобы вами наслаждаться. Вот и все. Но если, ну, и что надо оставить? Надо не детей оставить, и не жену, которую там привязана, и не положение, а оставить свой эгоизм, что они не мои. Даже тело не, как бы, придется. Все, что мое, я не могу потерять. Тело оставлю. Ибо деньги, и положение, и родители, и жену, и детей. Все, все придется ставить. А почему? Значит, это не мое. А что мое? Мои желания. Желания никто не посягает. Господь не посягает на наши желания. И есть желания из жизни в жизнь с нами. И они удовлетворяются в соответствии, что мы заслужили. И мы вот выбор имеем, какие иметь желания. И вот почему я должен, как бы, как сама методика, как я должен не привязываться, а что-то должен сделать. И сама привязанность, это значит не привязанность наслаждать свои чувства. И значит, я что теперь должен? Наслаждать чувства тем, кому я привязан, например, наслаждать чувства жены, детей. И это тоже будет развращение, правильно? Они будут тогда эксплуатировать. Я, получается, буду на побегушках такой, да? Ну, надо удовлетворять чувство Господа. И говорить, а как Господа чувство удовлетворять? Это значит, что он, что он хочет. А он что хочет? Он не скрывает, что он хочет. Он хочет счастья каждого. Каждого частички своей. Ну, просто он дает нам сферу нашей ответственности. Вот те, которые от нас зависят, это те, о ком мы должны заботиться. Вот. И желать им и как бы их, им счастья желать. Наше, как бы, меняем привязанность на желание сделать их счастливыми, вот так сказать, можно сказать. Но даже если я знаю, что приведет к счастью, скажет, вот отношения с Богом, получается, счастье приведут. И ребенок скажет, да и какое отношение с Богом, я хочу в футбол играть. Он скажет, нет, родитель фанатик, скажет, Бхагава там пока не почитаешь 10 страниц, мантру не прочитаешь, не получишь футбол, ни велосипед тебе не куплю. И он будет читать, потому что он хочет поиграть. И это получается насилие. Ребенок благо не получит, он не привлекется этим. Вопрос творчества, как пробудить в нем это желание. И забота, вот эта вот, она без личного опыта, без заботы, и это сама информация, просто которая, она не имеет силы, если мы сами этому не следуем, не показываем пример, это вот как бы про привязанности. Это даже кто не практикует, может увидеть, что в семье, когда человек, ну, по сути, эксплуатирует, и страдания, страдания. Из-за чего? Не по-моему получилось. Ребенок просто, ну, пошел не в тот институт. Жена бросила, моя собственность ушла от меня. Правильно, да? И горе. Ну, если это не моя собственность, если я желаю ее счастья, ну, то я жить должен не на платформе материальной тогда. Правильно? Что я должен черпать счастье уже не от удовлетворения чувств. Что сказать, ну, она хочет быть счастлива. Ну, значит, я, ну, как, не дал ей счастья. Это ладно, это глубокая тема. Дальше. Это мы про привязанности. Сами привязанности не являются причиной как блокировки отношений с Господом. Они есть, сами привязанности. Просто я их не сохраняю. Просто. Ну, четкость не сохраняю. Я не говорю, Господь, я тебе служу для того, чтобы ты удовлетворил мои желания. Нет, они есть, но как хочешь с ними. Просто. Когда мы служим Богу для того, чтобы Он удовлетворил наши желания, что Бог – средство, а не цель, что мне нужен ты только для того, чтобы сдать, вот мне нужна проблема у меня, помоги мне, это рушит отношения. Вот. Но если Он мне нужен, мне отношения, то это значит, все, ты на первом месте, ты в центре. Это тогда, и это происходит как раз тогда, когда уже очищение сердца произошло. Мы не видим своей неискренности, по сути, сперва, когда служим Богу. Но потом очищение сердца, мы видим свои лицемерия, что, оказывается, действительно ложный мотив, что я, оказывается, не тебе служу, Господь. Просто ты мне нужен, как, чтоб, как рыбка, мне нужна, пусть она у меня на побегушках будет теперь. Владычицей морской я хочу быть, оказывается. Вот что, мне зачем нужна рыбка. И вот эти вот, есть эволюция вот этих вот, как бы, анарх. Анархи – это то, что нежелательное в сердце. То, что как раз нас делает несчастными. Но они привлекательны. На какой-то стадии мы их начинаем видеть, но они привлекательны. Например, желание почести славы просто. Ну вот я хотел быть великим спортсменом. И не для того, чтобы стать сильным просто. Чтобы меня прославляли, я чемпион мира и все. Слава – это я готов был здоровье портить, деньги тратить на что-то там, чтобы стать великим. Слава вообще грела мне там мою душу. И вот желание почести славы – препятствие. Препятствие. И как от него отказаться? Оно такое привлекательное. Ну вот Господь говорит, ну хочешь как бы мое место занимать, как бы, ну как бы я не навязываю, ну прославляйся, пожалуйста, достигай. Ну отношения тогда, просто я ценю это дороже, чем отношения с тобой. Вот в чем проблема, что отношения мы не строим тогда. И отказ не значит, что мы деятельность меняем. Мотив в деятельности меняется, что я пришел, например, чтобы меня прославили, или я поделиться знаниями, чтобы вы получили то, что я, ну, поделиться хотя бы, да, и этим послужить вам. Другой мотив. И не значит, что я избавился от всех вот этих, ну просто я хочу от этого избавиться. И это уже не оскорбительно. Это не блокирует отношения, потому что я вижу их, хоть они привлекательные, но я вижу их пагубность, вот так сказать. И на этом уровне человек может получать вот этот следующий уровень, который мы, когда не сохраняет Господь эти анархии, нежелательные вот эти программы. Это программы в уме, по сути. Все это понимают. Психологи, есть программы. И вот он их просто делает слабее, он их отключает. А также все привлекательно, но не блокирует наши отношения. И вот этот уровень нишки переходит как раз человек, когда он разочаровался уже, что мне ничего здесь не сделает счастливым, именно как бы только отношения с Богом. И он не значит, что все мне здесь противно. Противно не объекты, а противно, грубо говоря, эти объекты эксплуатировать. Правильно? Вот. Не женщины противно становятся. Эксплуатировать женщин. Просто сама мысль становится скверной, что это не нравится ни Господу, это разумно. Просто это не забота. И вот этот уровень ништки, вот так вот, если почему там нету страданий и страха смерти? Не значит, что он не испытывает боли, не голодный, там, не испытывает жажды, не болеет, нету претензий к ситуации. Ситуации приходят, у него нету претензий к ситуации. До того, как он этот уровень достигает, он уже это практикует, он уже благодарит за все ситуации Господа. И это не просто так, формально благодарю, а сам другое хожу. Нет лицемерия. Он действительно получил опыт, что внешняя ситуация пришла неблагоприятная для чувств, но она мне освобождает сердце от какого-то неблагоприятного, и отношения выше становятся, и страдания меняются на блаженство. И это каждый может попробовать. Потом просто вспомни ситуацию, которую никого-то не могу не простить. Эта ситуация, когда я вспоминаю, мне боль приносит, потому что мне что-то не получилось, какая-то неудача. И просто к этой ситуации туда поместить Бога. Что значит поместить Бога-то? Связать, что и травинка не шелохнется, да? Но почему-то там ты так пошевелил эту травинку, что я стал несчастным. Получается, а почему он всеблагой? И мы через знание смотрим, ты благо мне дал, но просто я не вижу, в чем благо. А благо я не вижу, пока я не благодарю. Я не принимаю эту ситуацию как благоприятную. Как я могу получить благо, если я ее не принимаю? Я должен ее принять с благодарностью. И тогда я увижу опыт. А опыт всегда запределен. Просто реально цена этого опыта копейка против того, что мы получаем. Эта цена страданий небольшая. Я реально вам говорю. И мы можем не будущие даже ситуации, прошлые, они, которые нас отягощают, эти обиды, мы можем просто увидеть это через глаза знаний, чтобы Бог это мне дал, Господь, я просто ее не принял. А как я хочу отношения, если я не уважаю его вмешательство в свою жизнь, а хочу с ним отношения? Это лицемерие. Он скажет, я сейчас начну опять вмешиваться в твою жизнь, как я считаю для тебя благоприятно, как родители. Они знают лучше, как ребенку, но он капризничает. Он говорит, иди помойся. Он говорит, не хочу мыться, я не грязный. Он говорит, ты же вспотел после футбола. Я не грязный, пойду кушать. Руки помой, да? И он может помыться и почувствовать, легче, свежее. А до этого, ребенок, да? Но родитель знает, Господь знает, что нам лучше. Но почему мы не доверяем ему? Что мы думаем, он неблагоприятно что-то, да? Ладно, это долгая история. Почему нету страха смерти? Что он, получается, не ценит жизнь, что ли? Не то, что он не ценит, он как раз начинает ее ценить по-настоящему. Время ни на секунды не тратит впустую. Вот, это человек, который на этом уровне твердой веры. Это что-то, почему нет страха? Потому что он понимает, что в любом случае это произойдет. И произойдет тогда, когда захочет Господь. А я ему доверяю. Но я жизнь хочу каждое мгновение потратить на то, чтобы выстроить как раз отношения. Больше тебе послужить, по сути. Вот так вот, можно сказать, ценит. И почему также кто-то имеет страх? Не кто-то, а просто это все имеют страх смерти. Почему? Потому что есть привязанности. Возьмите, у кого-то, сами представьте, у вас забрали то, что вам дорого. Детей, работу, деньги, мужа, кто. Как будет цена вам в жизни? Вообще. 2 года назад брат умер. Маме 85. Я 10-й. и остаться один. Она говорит, не должно так быть. Не должно так быть. Почему я храню детей? И жизнь не сладостна. Она говорит, я не хочу жить. Я говорю, для кого ты живешь? Она говорит, я для вас живу. Я говорю, не надо для меня жить. Живи для Бога. Тогда ты, ну, конечно, это слова. Мать все равно, она любит. Но к тому, что не то, что когда кто-то уходит, ну, жена уходит даже у молодого, он вешается. Столько у меня одноклассников, там, знакомых, застрелились, повешались, там, ножом упали на нож специально, там, в машине, закрыли, завели машину, закрыли гараж. И записку, простите, там, не, можно сказать, глупость какая, просто потерял деньги. Бизнесмен был, и теперь долги у него. Почему? Это факты, это мои товарищи, которые вместе на день рождения там встречались. Вот за годы, там, 4 человека, просто потеряли деньги и вот такие ситуации. И он думает о себе. Деньги потерял, остались дети. И почему? Потому что невыносимо. Вот, забрали объект привязанности. Я имел положение богатый, сейчас у меня долги. И это невыносимо. Миллиардер теряет миллиарды долларов, и у него остается несколько миллионов долларов. Можно сказать, у нас кто-то есть кого-то миллионы долларов? Вряд ли, да? Миллионы долларов кого-то есть. И скажут, да бешеные деньги, а они стреляются. Потому что с того уровня на этот невыносимо, невыносимо. Все, поканчивают. Это не теория, да? Это потому что я как бы видел это, реально мои знакомые, как это происходит. У меня произошел тоже случай. Потеря там, ладно, и близких, и денег. Но в чем, почему я справился? Я знал гороскоп, что 8-й год придет, потеря денег. Астролог говорит, о, ты богатый человек. Ты будешь богатым. Я говорю, да я почему будешь? Я уже богатый. Какие-то десятки миллионов. И я такой, он говорит, и будет потеря. Я говорю, ну да я буду готовиться, знаю, соломку постелю к 8-му году. Мы не можем поменять судьбу. Что мы можем? Мы можем психологически подготовиться, что будет это, и что это не случайность. Потеря денег произошла, но я выжил психологически, потому что я понимал, что тяжело, очень тяжело. Гораздо легче ситуации покончили ребята. Но в чем благо, да? Благо, ну, ладно, обо мне. Я к тому, что страх смерти, когда мы теряем объекты привязанности. Если мы не привязаны, мы свободны.
Получается, у тех ребят, которые, например, они жили вот, вот этим всем.
Да.
Есть и еще для чего?
Да.
Не только что... вот это.
Да. Получилось так, что я получил сперва что-то, спасательный круг, а потом меня в воду кинули. Вот что. Получил знания. Когда нет знаний, опыта, ты в воде тонешь. Ну, грубо говоря, в ситуации. Все. Это безнадежно. Он не справляется. И особенно, если нету тех, кто поддержит. Там вас... Да.
Обычно у ребенка в возрасте 5-6 лет появляется вот как раз страх смерти. Он неосознанно ищет?
У меня был этот опыт. Я думаю, у всех есть. Необычно это. Я искал, я потом общался с детьми и хотел дать им понимание.
Как у них привязанность в 5-6 лет?
Страх смерти – это как раз открытая, ну, как бы, чакра, понимание, что какой смысл. И у меня, я сплю в детском саду на раскладушке, и мне где-то было 4 было, и у меня как раз и получилась ситуация. Я думаю, какой смысл в жизни? Они все старые, ну, когда-то были маленькими, но они умирают. Я думаю, я тоже умру, пусть даже старый, но умру. И у меня депрессняк такой, не депрессняк, а прям стресс. Я думаю, и там ясно, там еще помимо этого, я думаю, ну, хорошо, что я мальчиком родился, а если бы я, ну, если не родился бы, ну, вот, как бы, такие понимания, что, думаю, я когда умру, я буду знать, что я жил, ну, вот такие вот. И кто может ответить? Родители не могут ответить, атеизм просто. Ну, я думаю, я такой говорю, Олег, вырастешь, ну, не обижай детей, подзаботься, грубо говоря. Я некоторым детям наводящие вопросы. Вдруг у них такой же запрос, который они не могут получить. Ну, не все. У них всех запросы такой. Ладно.
Но какой у них эгоизм получается? Какая у них привязанность в этом возрасте?
Да, вот, к телефону привязанность. Заберите.
Это сейчас. А вот, ну, вот вы говорите про свой опыт. У меня тоже вот опыт был в 5 лет.
Ну, мы ценим жизнь. Мы думаем, что вот... страх уходит, когда я вечный. Понимаю, что вот я вечный, я не умру просто. И тогда я должен думать о вечном, то, что я могу отсюда взять с собой туда. А что я могу взять с собой туда? Духовный опыт не теряется. Материальное накопление, любое, мы не перенесем туда. Мы можем получить вот в этом пути, в чем ценность? Насколько мы проходим на следующей жизни, мы с этого опыта продолжаем свой путь. Кто-то не встал на путь, и у него в ребенка ну, как бы полный эгоизм. Кто-то в прошлой жизни прошел какой-то путь, этот ребенок уже ищет смысла. А в чем смысл? Обучаться. Я маме говорю, 4-й класс, я говорю, ты в школе училась, ты помнишь что-то? Он говорит, нет. Я говорю, а ты в жизни тебе это помогло? Он говорит, нет, не помогло. Я говорю, а какой смысл у меня сейчас учиться, если я знаю, что ты забуду это и никакого мне не поможет? Он говорит, ну так надо, вот так надо. Я думаю, а почему так в школе? Ну, как бы не дают высшего знания, высшего, кто мы такие. И вот отец воевал у меня, да? В 43-м его в 17 лет забирают. Вот возьмите сейчас, война. Кто пойдет на войну? Да дети ноги себе подрезают вперед, там, закосят там, правильно? Скажут там, хоть что, скажут, я негодный там. И его брат, который на 2 года младше было, и там 10 было детей, он что делает? Он мне рассказывает, он говорит, твоего отца призвали, а меня не призывают, я маленький. Я беру в свидетельстве, меняю, год прибавляю, чтобы повоевать. Я думаю, как так? Мне 18 лет. Я думаю, я в армию не хочу идти. Я хочу великим спортсменом быть. Привязанность к положению вот этому великому. Я не пошел в армию. А тут они добровольно на войну. Там отец был изуродован, ранения тяжелые. И тут я думаю, какой смысл? А вот когда мы получаем знания, страх смерти, когда есть привязанности. У них не было привязанности, у них нету ни роскоши, не было ничего. И какая разница, ты живешь в деревне или ты на войне? Страх один и тот же. В любой момент приходят фашисты и всем смерть. И из каждого дома кто-то погиб уже. И они понимают, что капец будет скоро. И они говорят, ну хоть повоевать, чем, ну как бы, они хотят встретить их, ну как бы. Ну,
так ждать смерти или лучше пойти?
Да, и даже не смерти, а какая-то злоба. Я их хочу уничтожать, ну, как бы вот такая, нормальная, что он против врагов встает, готов. Но если я живу во дворце, хорошо, у меня красивая жена, и тут война. Он говорит, ребята, подождите, война, давайте я заплачу. Сколько надо? 2 миллиона долларов. Оплатите 10 солдатам зарплату по 200 тысяч долларов в месяц. Пусть 10 вместо меня пойдут, я оплачу. Зачем я буду вам? Сознание.
И всегда. Сознание. Есть еще и вот эта вот молодая жизнь или старая.
Вот смотрите.
Есть пассионарии, да, вот если по Гумилеву, есть пассионарии, которые рождаются с очень большой энергией, которые вот они, им только война нужна.
Вот, да. Вот смотрите.
А есть те, которые ученые.
Само богатство, оно не, как бы назвать, не скверно. Когда мы привязаны к нему, вот эта вот сама привязанность к роскоши.
У них привязанность к войне им нравится.
Ну, это их природа. Понимаете, да? Но вопрос, что когда я привязан к чему-то, я не могу действовать правильно. Вот что. Вот пришла ситуация, а я не могу действовать правильно. Ну, потому что я лишусь того, что как бы ложные у меня привязанности. Вот. Например, ложные привязанности есть. Вот, например. Есть, слышали, может, такое майвади? Кто такие майвади? Не знаете, да? Это вот люди, которые практикуют, служат Господу, ну, не для того, чтобы вечно с ним отношения, не шел, не ехал он, просто чтобы я не страдал, чтобы я освободился от рождения смерти. У них есть знание, что они умрут, не умрут, то есть, а перерождаются, и не прекратить этот цикл, пока мы не освободимся от желаний рождаться. И он думает, а как можно от желаний освободиться? Душа не может не желать. Они хотят не желать служить, но и не желать страдать. И вот душа не может не привязаться. Она просто, ей нужен более высокий объект привязанности, Господь. Остальное не делает счастливыми. Но мы, если не хотим служить Господу, мы пытаемся избавиться от всего, что нас причиняет страдания. Это вот как раз практика майвади. И вот майвади – это ложное отречение. И вот анекдот был такой, опять же, мы возвращаемся, чтобы ум наш как бы отдохнул. В 80-е годы были такие анекдоты. Там русский, немец, поляк, там они всегда встречались, побеждал русский. И вот было соревнование, как бы, ну, как бы там грубые слова, что кому больше все равно, вот так вот, можно сказать, победисты, понимаешь, встретились все, начинатели мира. И кому больше всех все равно, можно так сказать. И американцу задают вопрос, тебе, он говорит, как, мне много чего все равно. Он говорит, ну, руку ампутируют, все равно. Вторую, нет, не все равно. Ну, второму, французу, руку ампутируют, все равно. Вторую, все равно, ногу, нет, не все равно. Третьему тоже руку, ногу, жену, жена уйдет, не все равно. Там у поляка тоже и жена уйдет, дети умрут, нет, дети. И до русского дошло. Русский самый безбашенный, как всегда. Он говорит, а мне вообще все равно, абсолютно все равно. Он говорит, да такого не бывает. Да нет, мне абсолютно все равно. Он говорит, хорошо, ну, как бы самое тяжелое. Жена уйдет, все равно, дети умрут, все равно. С работы выгонят, да все равно. А если тебя не выгонят с работы, ну зарплату не будут платить. Нет, не все равно. Он говорит, так ты сказал, ну как бы, что тебе все равно, какие-то тут несостыковочка какая-то. Он говорит, а мне все равно на несостыковочки. Понимаете, да? Ну вот такое вот ложное отречение. Он привязан, но такое. Я не привязан, но на самом деле я хочу наслаждаться. Понимаете, да? И вот на этом уровне, когда нишка – это как раз мост между материальным и духовным сознанием. На нем уже нету страданий, нету страха смерти. Он осознает реальность себя душой, но еще не привлечен служением самим Господу. Вот эта и стадия, как раз каждый может, проходя какой-то момент, почувствовать освобождение, что нету страданий, ну хорошо, такое блаженство. Ситуации вижу тяжелые, но они мне не причиняют боли, но служить не хочу. И вот момент такое как бы эгоистическое наслаждение. И вот, чтобы пройти этот, как бы не зависать, если мы зависаем, мы опять все равно возвращаемся на материальное сознание, потому что без отношений неестественно души. И вот когда мы все равно, цель нашего действительно отношения, служения, говорю, без служения это не отношения. Даже вот в семье, если кто-то не служит, это не любовь, это просто тогда что-то другое. Любовь-всегда служение, бескорыстное. И вот когда он переходит в этот мост, и ему счастье уже от служения приносит счастье, вот так вот. И на этом уровне он видит Господа и слышит его. Вот такие вот вещи, да? Можно сказать, ну, фантастика, как можно увидеть и слышать, да? Вот есть такие уровни, да? Я общался с теми, кто это, ну, действительно видит, слышит. Он говорит, сверхдуша, она постоянно говорит. Просто постоянно говорит. Но, говорит, это еще небольшой уровень. Дальше выше. Дальше асакти, что не просто счастье от служения. Он видит отношения свои вечные с Господом, да? И ладно, чтобы уже, наверное, время уже много, да? Потом к любви придем дальше уже. Любовь – это уже когда программы материальные зажигаются, и нету возврата в материальное сознание. Он не умирает, но вот здесь написано, что добровольно, не надо ждать благоприятного момента, когда ты оставишь тело, да? Время придет благоприятное, да? Он добровольно приходит, когда захочет в какую планету, и уходит добровольно. Мы слышали такой Прабхупада, кто такой, да? Это вот комментарий как раз Прабхупады. И он показал пример своей жизнью, что он, когда оставлял тело, не просто болезнь пришла. Он говорит, пора мне оставлять тело. А ученики говорят, ну Прабхупада, мы как же без вас? А он же не ест уже, все, он не ест добровольно. И они там как бы плачут, ну, и он говорит, ладно, еще останусь. Начинает есть, на 7 месяцев еще где-то продлевает он. Путешествовать начал, дальше проповедовать. Но он оставляет тело не того, что он устал служить, все, хватит, умираю. Нет, есть следующее служение. Приходят такие из духовного мира личности, да? мы как глазами этим можем видеть? Может прийти полубог, реально, полубог может прийти. И это не такая великая личность по сравнению как с теми, которые из духовного мира приходят, вот такие как Прабхупада. И мы можем их увидеть, но не понять, что он полубог, да? А пришел на лекцию, когда вел Прабхупада, пришел Нарада Муни. Прикольно, да? Нарада Муни. И никто не узнал, что это Нарада Муни. А Прабхупада на него смотрит и улыбается. Это как раз Инрадюмна Махарадж подсказывал. И его выправили, типа пьяный. А Прабхупада говорит, это был Нарада Муни. А как узнать, да? Полубог. И тут описано, что они тени не оставляют. Можно сказать, если особая личность, и у него тени нету, у всех есть тени, значит, все это непростая, да? И опять знание нам надо, чтобы увидеть, что за личности, да? И ладно, вот это вот он остался, попроповедовал, и потом говорит, все равно мне надо, уже пора уходить. И когда он уходил, тоже он говорит, и последний урок, на видео есть, показывается, как последний урок, как он жил. Он до последнего уже несколько месяцев не ест, тело кое-как худое, и они микрофон ему подставляют, чтобы он, потому что просил, не они его заставляли, он просил, говорит, давайте я не хочу секунды терять. Он давал переводы вот этих книг. Почему, если вот он умирает, значит, что-то это ценное? Он ради этого пришел, чтобы дать нам. И вот надо маленько воспользоваться этой ценностью. Нам же не надо платить. Он заплатил свою жизнь, чтобы нам дать. Мы можем как раз... И в Бхагавад-гите говорится, нету слуги дороже, кто это знание дает другим. Мы можем это получить, но делиться этим знанием гораздо больше счастья приносит, чем мы сами обрели и стали счастливыми. Почему мы счастливые больше, чем когда делимся? Потому что Господь больше доволен. Например, у мамы есть дети. Ребенок старше, маме служит, все хорошо, он хороший мальчик. Но если он помогает детям, да, мама больше им довольна, что говорит, ты за детьми заботишься, правильно? Это же, И вот когда мы кому-то помогаем, именно в духовном жизни, Господь очень доволен нами. И это вот мы сперва хотя бы позаботиться о себе должны. Вот сегодня особый день. Сегодня явление Господа Вархадева. Вархадев – это Господь пришел много миллионов лет назад, когда начиналась только Вселенная зарождаться. Он пришел, да, в такие сказки, как... Не сказки же это, а Шахрезады, да, правильно? Что он приходит, он может всемогущий, он любую форму может принять. Он пришел в форме вепря. И достал планету, Землю из причинного океана, да? И вот мы не будем эту тему, просто мы можем посвятить наш этот класс Бхагаватам Господу Вархадеву. И, ну, если есть какие-то вопросы по этой теме, или уже нам скажут заканчивать.
Нет,
если
есть вопрос.
У меня один вопрос по поводу астрологии. Все-таки, если прописано все, абсолютно все, то какой смысл?
Смысл есть.
Если даже прописано, что ты будешь молиться.
Нет, не прописано, буду я молиться или нет. Сама карма – это события, ну вот, тело, какое мы получим, продолжительность жизни, благополучие, образование, момент смерти, ну, время, и вид смерти. Это прописано. Но в основном мы что делаем-то? Мы не пользуемся тем, что мы получили. Мы ухудшаем свою карму. Если мы не будем ее ухудшать, мы гораздо счастливее будем. Мы материмся, курим, пьем, обманываем, не выполняем свои обязанности. Это все из базы наших благочестивых поступков, которые мы могли получить в жизни. Ну, оно все тратится. Вот. И ладно, я спрошу у учителя. Я говорю, хорошо. Я говорю, предначертано судьбой, когда я посвящу жизнь свою Господу? Он говорит, нет. В этом у нас выбор. Он говорит, ты можешь, когда захочешь. Это никакая не карма. Последствия наших поступков приходят, хочем мы или нет. Но мы в этих поступках можем всегда иметь выбор. Сейчас жить для Господа или нет. Даже человек выпал с самолета, у него тоже есть выбор. Выбор о чем? О чем думать сейчас в это, во время полета, правильно? Но выбор есть у того, кто получил знания. Он скажет, просто у меня шок, я сейчас разобьюсь. Даже он не думает, он просто в трансе, да, таком. Но если он понимает, ну, если знание есть и опыт, он скажет, все, один генерал, афганец наш, омский, мне позвонил сперва генерал с Новосибирска и говорит, познакомься с омским генералом, он хочет о Боге. Ну, я говорю, хорошо. И он как бы хотел с духовными учителями постречаться. И у него тоже опыт есть. Он говорит, меня расстреливали в Афгане, сперва расстреляли моих товарищей, а потом меня. И я, говорит, руки поднял, взмолился. Он говорит, ну как бы попросил прощения у всех. Я говорю, ну, принимай меня, Господь, типа такое. А он говорит, я его увидел. И он говорит, не бойся, ничего не будет с тобой. Он говорит, как не бойся, они сейчас стреляют мне. И они стреляют мимо. И не то, что они промахнулись, они увидели, что он помолился, и они его просто напугали. И говорит, пошел вон отсюда. Простили его. Вот такое. Весь седой полностью. Нету, нету белое, все белое полностью. Ну, он имеет опыт. Ну, вопрос-то, ну, будет расстрел, и о чем ты вспомнишь? Простите меня, не убивайте. Или он говорит, Господь, пожалуйста, забирай. Вот есть выбор. А по карме что? По карме мы получим то, что положено. Как мы это примем? Вопрос. Наш выбор. С благодарностью или мы примем с претензиями? Почему так мало? Или почему так больно? Всегда выбор только у того, кто знание. Просто как это как карма, судьба, это как вот быку продевает кольцо. И он идет просто туда, куда судьба. И все, нету, можно сказать. А что, в чем выбор? Но он идет и по ходу сеет новые семена, поступки. Мы же не просто по судьбе живем. Мы по судьбе получаем какие-то ситуации. Но пока мы их получаем, мы проживаем новые семена, сеем поступков. Благочестивых, греховных и смешанных. И думаем, я же сейчас хорошо живу, а почему я получаю? Ну, мы в этой жизни, мы не получим плоды наших этих сейчас поступков сегодняшних. Вот в чем. А если мы служим Господу, мы сейчас получаем отношение от Него. Вот в чем прикол. Слепая карма, она слепа. Как бы, ну как бы. Что сеешь, то пожинаешь. Просто слепую, как бы закрыто даже вот судья, да, это на весах. Там нет у нее предвзятости. Но Господь предвзят. Он говорит, ты для меня, я тебе прощаю все. Но когда ты не для меня, ты, пожалуйста, живи по закону. По закону нужно тебе оставить тело вот таким видом. Ну, как бы я не вмешиваюсь в жизнь, если ты живешь для себя. Но если для меня, я защищаю тебя. Богатырь говорит, предайся, я тебя защищу. Что значит защищу? Не значит, что он не умрет. Значит, что он не будет привязан и страдать от всяких вот этих счастья и горя. Он будет счастлив сейчас, а не когда-то, когда умрет. Если это когда-то, это не наука. Наука – это вот, зерно сажу и поливаю. Но если зерно сажу и не поливаю, ну, сказать, то есть следую процессу. И вот наша практика заключается не на цели, а на средстве. Потому что если мы хотим апельсин, мы должны поливать семечко, а не думать, когда я буду его есть, и не поливать семечко. Вот. Если мы хотим отношений и какое-то благо от Господа, сосредотачиваемся на служении Ему, на бескорыстном. Вот. И можно сказать, сложно. Сложно, не надо же денег. Ему же не надо отдавать деньги. Просто жизнь посвятить для Него. Не делать то, что Ему не нравится, и делать то, что Ему нравится. Откуда я знаю? Надо знания получить, да? Ну вот все просто, да? Ну вот выбор за нами. Заканчиваю.